вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в студии Анастасия Ножко. Наш сегодняшний гость Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Здравствуйте.
Доброе утро.
А у нас не всегда такое бывает, но вот подобрался целый пучок новостей, связанных с какими-то очень необычными ситуациями, которые включают в себя детей. Это дети, оставленные в Шереметьево. Если кто не видел, там есть у нас, да, отец, который вроде бы от безработицы оставил там детей, улетел сразу в другой город. Уже нашли мать, уже есть видео с версиями матерей. Есть отец, который в Чите жил в заброшке с детьми, с четырьмя, по-моему, да, и там холодная зима, и тем не менее, но его случайно нашли. Сейчас вот уже его, значит, супруга тоже дает комментарии под камеру, свою версию. Говорит, ходила, искала детей, а мне знакомые встречают, говорят, он тебя убьет, не ходи туда, он там-то с детьми и так далее. Есть ребенок, который живет, сегодня, вы знаете, заседание суда, которое в клинике «Мать и дитя», другая сторона, вот эта золотая клетка, когда ребенок живет с нянями в замкнутом фактически пространстве, ну, мы не знаем даже, выходит ли она на улицу. Если выходит, то не дальше забора клиники. Сегодня заседание суда. Посмотрим, что решит суд. Там какое-то движение есть. Скажите, пожалуйста, вот мы же понимаем, что это вот крайние случаи, которые случайно были обнаружены. А сколько, вот, сколько людей и семей сейчас находятся в состоянии пред вот такого разворачивания событий, мы оценить даже не можем примерно. Или можем. И вообще, как это можно упредить? И что может сделать... Ну, общество, там, государство, кто? Кто может этому помочь, чтобы так не было?
Я как раз хотел сказать, что случай вряд ли необычный. Он необычный по антуражу, да, Шереметьево, аэропорт, привезли ребенка, оставили. Детей оставляют часто и много, и не избавлено от этого никакое общество, к сожалению. Очень разные семьи, очень разная история у людей, очень разные кризисные ситуации у всех случаются, и по-разному... с ними справляются. Если говорить о масштабе явления или о статистике, мы как раз здесь очень большие трудности испытываем. Что меряет статистика? Статистика меряет явные случаи, подпадающие под некоторые критерии, определенные законом. Жестокое обращение с ребенком. Понятия жестокого обращения нет, но понятно, что если случай дошел до правоохранительных органов, если органы опеки подали соответствующую информацию, в там, полицию передали, дело в суд и так далее, в прокуратуру, этот случай фиксируется как случай жестокого обращения с ребенком. Если до правоохранительных органов дело не дошло, то это некая широкая категория семей в социально опасном положении, семей в трудной жизненной ситуации, они между собой так или иначе пересекаются. Понять, кого мы здесь считаем и пересчитываем, очень сложно, поэтому по цифрам может оказаться одна картинка, в реальности может оказаться картинка совсем другой.
Да, кроме того, я хотела еще один пример такой очень бытовой привести, который не имел развития, ну, и это на самом деле страшно. У нас зоозащитники местные наши в нашем районе, в Москве, в городе Москве, заметили очень худую собаку, с которой гуляли люди, ну, девочка гуляла. И они давали эту собаку, значит, там спасать, выручать, откармливать там куда-то в клинику и так далее, и смотрят, что есть семья, где есть родители и ребенок с ними, девочка там 10-летняя живет. Семья, как только там получает какие-то деньги, они вроде бы где-то работают, там вахтой, они тут же уходят в запой. Причем они ребенка все время берут с собой. Гуляют по своим друзьям, они пьют вместе, и, значит, а собаку просто остается дома, и там ее никто не кормит, но никто не знает, что происходит с девочкой, и, ну, эти люди, ну, как бы соседи, да, фактически, понимают, что девочка находится в опасности, в том смысле, что, ну, там же пьяные друзья вот эти, они же все пьют, ребенок растет, там, что с ним может произойти, никто не знает, еще не зафиксировано ничего, никто ничего не знает. И вроде что-то нужно сделать, ты же взрослый человек, ты рядом, ты с ними общаешься. А как? А что? Что сделать? Написать письмо в управу? Ну, в смысле, вот когда ты не знаешь, да, но ты видишь потенциально очень опасную ситуацию для ребенка там, и неизвестно, он расскажет потом или не расскажет, что с ним там что-то произошло или ничего не произошло. Есть ли у нас какой-то универсальный более или менее способ помочь, если тебя даже не просят о помощи?
Способ есть. Более того, есть законодательная обязанность. Вопрос, насколько это работает, второй, да, но да. Прежде всего...
Делай, что делай, будь что будет. Делай, что должен.
Это, естественно, вопрос в том, насколько качественно нынешняя система, складывающаяся в регионах, она причем в процессе постоянного сейчас развития, совершенствования, изменений, все понимают, что нехорошо то, что сейчас происходит. А насколько эта система сейчас может среагировать адекватно и правильно, и насколько люди, тем самым, зная о том, что она не обеспечивает, обязательно среагирует адекватно и правильно, доверяют этой системе.
Да, смотрите, все боятся, что ребенка просто заберут, и все будут страдать.
Да, по порядку. У нас в законе есть норма в Семейном кодексе о том, что каждый гражданин, не только должностные лица, но и каждый человек, если ему становится известно о нарушении прав ребенка или об угрозе его жизни и здоровью, обязан об этом сообщить в орган опеки и попечительства. А органы опеки и попечительства обязаны принять меры по защите прав ребенка. То есть российский закон не просто дает возможность, он фактически требует от каждого человека. Если он видит голодного ребенка, если он видит побитого ребенка, если он видит ребенка, вот как вы описываете, рядом с пьющими родителями, да, которые о нем не заботятся, если он слышит крики, шум, грохот за стенкой, да, в неурочное время и непрекращающиеся какие-то проявления признаков, которые свидетельствуют о том, что ребенок страдает, они по закону обязаны об этом сообщать. Дальше встает вопрос, что за этим последует. Здесь очень сильно зависит от того, насколько конкретный регион, конкретная территория продвинулись в построении какой-то адекватной системы. Отбирать детей опека имеет право только при непосредственной угрозе жизни. Угу. Все страхи про то, что немедленно придут, заберут и навсегда, они... в большей части необоснованный. Конечно, случаются иногда случаи неправомерных действий со стороны любых органов, это, ну, от этого не избежать, да, случаи неправомерных действий полиции, случаи неправомерных действий опеки, так же, как и случаи неправомерных действий любого чиновника, но это не система. Опека очень сильно понимает, что полномочия ее по отобранию детей – это критическая вещь, это крайняя история, и на самом деле достаточно редко ими пользуются.
Ну и общественный контроль плюс, если есть те, кто, та группа, которая обратилась, например, да, людей, сторонних, соседей и так далее, они потом будут, если они будут принимать, они могут ли они принимать какое-то дальнейшее участие в том, чтобы узнать то, как ситуация развивается? Или это не их дело уже дальше?
Где это как? В Москве в связи с некоторыми громкими случаями были внедрены некоторые инструменты общественного контроля и проведения специальных комиссий с представителями общественных организаций, которые разбираются в правомерности этих случаев и в прошлом и позапрошлом году даже в масштабе всей России общественные палаты в регионах создавали такие группы специалистов, да, которые осуществляли анализ того, как действуют органы опеки в таких случаях, не было ли перегибов или какого-то произвола. Но это, еще раз надо сказать, это незначительное число случаев. Большое
число... Это миф, на самом деле, по большому счету. Ведь у всех, кого не остановишь сейчас на улице и спроси, а что вот если... В опеку сейчас донесем, например, что там у соседей, там, не знаю, дети в школу не ходят, и непонятно, там, или в сад не ходят, или что-то там, они там сомневаются, или на улицу не выходят. Ну, к примеру, любые там, или шумят очень много, допустим. У нас есть, кстати, совершенно сумасшедшие люди, которые жалуются там на то, что дети просто там шумят, потому что они играют, и они шумят, и так далее. И опека, да, вот в этом случае все сразу, то есть всем кажется, что само обращение в опеку – это какой-то крайний шаг. Само по себе для обывателя. То есть мы понимаем, что для опеки крайний шаг забрать детей. Но, хорошо, какие инструменты есть у опеки? И работает ли она хорошо, или она может работать еще лучше? Вы говорите, что разные регионы по-разному.
В этом есть сторона мифологизированная, да, то есть опасаться немедленного отобрания чаще всего бессмысленно, и даже сами органы опеки перед ними ставят задачу как можно меньше получить на выходе детей, оставшихся без попечения родителей. Следовательно, они, наоборот, иногда в тех случаях, когда вмешаться нужно посуровее и посерьезнее, стараются этого не делать. Дальше у нас возникает большой разрыв между тем, что хочется видеть в системе, да, и тем, что есть. На крайних стадиях, когда уже дело дошло так далеко, понятно, что приходится ради безопасности ребенка принимать какие-то серьезные меры, и на время обеспечивать помещение ребенка в какое-то учреждение социальное, да, и затем уже пытаться восстановить ситуацию. Но часто это поздно. Реально сохранить ребенка в семье и преодолеть кризисную ситуацию с тем, чтобы там все дальше было благополучно, можно как раз, если увидеть симптомы, увидеть признаки неблагополучия на ранней стадии.
Это как?
Не тогда, когда уже много лет бьют, много лет
пьют.
Уже ребенок оказывается в каких-то нечеловеческих условиях, а тогда, когда это только началось.
А как это увидеть? Какие есть признаки?
Признаков достаточно много, и мы же о них с вами говорим. Когда первый раз сосед, учитель, воспитатель детского сада, участковый педиатр, патронажная сестра, те, кто видит эту семью более или менее регулярно, не постоянно, но более или менее регулярно, замечают, что что-то начало происходить не так. И видеть, что вот эти неблагополучные вещи, да, они уже сказываются на ребенке, и можно говорить о нарушении его прав. Но по первым признакам конкретный человек не может сделать свое собственное заключение.
Да.
Сосед – это не тот, кто может квалифицированно сказать, а вот есть ли здесь нарушение какой-либо статьи закона или нарушение прав ребенка и так далее. Поэтому ситуация должна быть принципиально разделена на два этапа. Сообщение со стороны людей, которые видят семью и говорят, ребенок что-то стал очень сильно эмоционально подавленным приходить в школу, на первом уроке спит, видно, что он, может быть, не наелся, видно, что он стал заметно хуже учиться, а видно, что он переживает. То есть вот ситуация с обычной начала превращаться в какую-то неадекватную. Это не значит, что там насилие еще, это не значит, что там пренебрежение нуждами, это ничего еще не значит, это... Некие признаки, так же, как мы болезни замечаем, мы даже серьезные болезни замечаем по каким-то отдельным симптомам,
да.
А потом идем к врачу, чтобы он разобрался. Если мы не пойдем к врачу, чтобы он разобрался, мы пропустим какие-то достаточно серьезные вещи и не сможем победить их в зародыше.
Некоторые боятся дойти к врачу. Именно в ожидании.
Как правило, семьи,
диагноз.
В которых возникают проблемы, которые так или иначе сказываются на детях, они сами за этой помощью не обращаются. У нас
вот,
нету
вы
такой...
это сказали до эфира. То есть, почему это происходит? Как они не осознают это, или это просто то, что психика твоя рекомендует тебе спрятать, когда ты видишь, что есть какие-то проблемы?
Это такая общая закономерность, у нее несколько причин. Во-первых, у нас культуры такой нет в стране. У нас, в отличие от каких-то другого типа стран и цивилизаций, да, у нас не так развита идея, что надо идти к психологу, что нужно идти за консультациями по воспитанию детей, сейчас в большей степени, но чем больше у тебя сложностей, тем больше мы стремимся разрешить их своим кругом, сами по себе, либо только с самыми близкими, и не выносить ссоры из избы. Это вот такие какие-то архетипы, стереотипы, представления о том, что внешнему вмешательству здесь делать нечего. Вторая причина – это объективно, психологически то, что вы подчеркнули. Да, мы, когда испытываем трудность, стресс, мы замыкаемся в себе, и нам сложно об этом говорить с кем-то. А третья причина – мы не доверяем той помощи, которая существует иногда по вполне объективным причинам. И поэтому сами семьи, вот так как мы идем к доктору, и то не все ходят, да, сами семьи, если у них проблема, конфликтуют супруги, и они видят, что вот в какой-то момент, что ребенку-то нехорошо, но они не готовы обращаться самостоятельно к специалистам социальных служб или к социальным педагогам школы или к психологам, чтобы получать здесь какую-то поддержку. И дело постепенно доходит до более каких-то серьезных вещей. А помощь семья не получает, а проблема у семьи сохраняется. Если проблема сохраняется, а помощь она не получает, волшебным образом само по себе ничего не рассосется.
К сожалению.
И поэтому единственный, честно говоря, способ предотвратить более серьезные вещи, которые уже действительно несут угрозу, да, ребенку, когда эта жестокость будет нарастать, когда будет проявляться в других уже вещах, когда это не единичные какие-то конфликты или шлепки, или подзатыльники, а когда это уже какое-то систематическое воздействие на ребенка негативное, то уже будет поздновато. И поэтому вот именно получение возможности предложить семье эту помощь активно, проактивно, да, не ждать, пока сидеть за столом в каком-то кабинете, пока кто-то придет и подпишет заявление на получение каких-то пособий или каких-то услуг и так далее, а обнаружив эту ситуацию, прийти поговорить с этими людьми и сказать, смотрите, у вас здесь не все очень хорошо, давайте поговорим о том, почему так происходит, давайте подумаем, что можно сделать. Давайте попробуем в интересах вас, ребенка, в интересах благополучной ситуации совместно обсудить, найти какой-то выход. Вот мы в фонде проводили огромную образовательную программу в Москве в прошедшем году, пытаясь научить специалистов разговаривать с семьями таким образом. Это длинная, сложная история.
А вот ваш опыт показывает, вот у меня сразу возникает, я себя пытаюсь визуализировать, представить себе такую семью, и вот там есть мужчина, женщина, хотела спросить, например, может ли считаться жестоким обращением с детьми, если муж бьет жену, например, начал рукоприкладство? Ну, допустим, а ребенок там это видит, то есть его это вроде бы не касается физически, но это не может, или это может, да, классифицироваться как неблагоприятная, да, ситуация.
Это параллельная безусловно. История. Это, с одной стороны, домашнее насилие, да, да, насилие взрослых членов семьи в отношении друг друга, неважно, кто кого, да. С другой стороны, оно становится эмоциональным и психологическим насилием в отношении ребенка, который становится, выступает свидетелем этого, безусловно.
Жалеет и так далее. Но сразу другой, следующий вопрос. Есть такое, тоже бытует такое представление, что, например, человек, однажды начавший рукоприкладствовать, ну, ему тяжело остановиться. Вот. И часто там, наверное, это происходит чаще, ну, в каком-то измененном состоянии, там человек выпит и так далее. Вот, например, если такая ситуация начинается, и вот приходит на ранней стадии, вот оно произошло там раз-два, и все, допустим, там понятно, что надо обратиться, приходит такой человек из органов опеки или несколько человек, начинает беседу. А бывают ли случаи, когда действительно вообще, на самом деле, эпиквинта случается? Вот есть примеры, когда выравнивается ситуация? Или это всегда вопрос о плавном, наименее травматичном каком-то расходе, и, в смысле, разведении по сторонам по-разному? И распаде, на самом деле, просто смягченном распаде семьи.
Зависит от того, опять же, на какой стадии мы это все застали. Если домашнее насилие, если насилие со стороны вот, взрослых людей в отношении друг друга, то, ну, по моему представлению, в большей части это действительно обеспечение безопасности. Да? Не всегда или там, редко удается реабилитировать семью в ситуации домашнего насилия. Но много случаев, когда насилие обращено вольно или невольно в отношении детей. То есть нет фактов избиения там, жены мужем или наоборот, но в отношении ребенка семья проявляет всю палитру эмоциональных и физических мер, да, и способов воздействия. Иногда, иногда в стрессовой ситуации, не осознавая своих действий, иногда боль не менее целенаправленно, считая, что это и есть тот способ, которым необходимо воспитывать ребенка.
Да, чтобы его не упустить.
Чтобы он не стал человеком, чтобы он осознал, чтобы он понял и так далее, и так далее. И в этих случаях очень много успешных историй, когда...
Люди учатся общаться с детьми?
Когда люди потенциально и реально могут понять, что то, что они делают, вредит их ребенку. В очень многих случаях нет никакой нет преступления. Нету заведомо каких-то садистов, которые вот находят удовольствие в том, чтобы издеваться над детьми. Это неумение, это последствия того, как этих родителей воспитывали в их собственном детстве, тех травм, которые они пережили, и того кризиса, который они пережили. Это незнание элементарное того, как с детьми общаться в конкретных жизненных ситуациях. И это реакция на ту сложную жизнь, полную проблем стрессов и кризисов, в которой мы существуем. И вот коктейль из всего этого приводит к тому, что люди, оказываясь в кризисной ситуации, объективно жестоко обращаются с детьми, даже сами, может быть, этого не осознавая. И если удается поддержать этих людей, совместно с ними простроить какие-то выходы из их собственных проблем и при этом дать понять, что решение задач по воспитанию вполне адекватных, не обязательно должно сопрягаться с лупцеванием, да, и там, с какими-то физическими воздействиями, то ситуации выправляются в достаточно значительном числе случаев. Чем раньше удается помочь, тем больше вероятность, что ситуация выправится.
Еще вопрос. Женщины, в моем представлении, чуть более говорливы, чем мужчины бывают. Вот. Есть ли проблема с налаживанием контакта ну, вот там, мать, например, идет, ну, такие ситуации, допустим, кто-то один из членов семьи осознает, что есть проблемы, и даже обращается в органы опеки, к примеру. Но второй это член может, например, это принимать в штыки именно из опасений, что это все вообще, наоборот, неправильное, в неправильную сторону развития событий и так далее. Такие ситуации возникают, как они решаются, если они есть? Может быть, я просто не имею с этим дела, в отличие от вас. Вот хочу спросить.
Специалист должен учиться разговаривать со всеми членами семьи, включая ребенка, безусловно, да, всех взрослых, кто с ним живет, и пытаться находить подход и иметь в виду семью в целом. У нас один из дефицитов системы в том, что мы система, да, система социальной помощи, система поддержки, она помогает часто конкретным людям и имеет основания какие-то законные помогать конкретному человеку. Вот мама обратилась с одним, мы с мамой работаем. Папа обратился с другим, с папой работаем. Вы там разберитесь между собой. Грамотно иметь в виду семью в целом и пытаться объединить, что ли, на одном вот как бы разговорном поле, да, всех членов семьи. Это, безусловно, сложнее, чем просто записать какого-то конкретного человека на консультацию, если он за ней обратился, да, или выписать какое-то там материальное пособие или вещевую помощь, да, если там семья нуждается реально в чем-то. Но вот разговаривать и понимать, что происходит в семье как системе, это тот навык, который, безусловно, должен быть у современного специалиста по работе с семьей, и которым, к сожалению, не очень большое количество специалистов сейчас обладает.
Вот, я хотела спросить дальше. Нас, кстати, пишут люди, хотя я не объявляла ни разу еще наши средства связи. Давайте напомню, если вдруг у вас есть вопрос к нашему сегодняшнему гостю, Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, ну, это все равно такая общесемейная проблема, нет никакого отдельно взятого жестокого обращения с детьми, это целый комплекс. И если у вас есть вопросы или ваши какие-то примеры или истории, смс-портал +7 925 88 88 94 8, это смс. Телеграм говорит МСК, бот в одно слово, говорит МСК, бот без точек, без тире, без ничего, латинскими буквами. И вот вы пишите, пожалуйста, тут нам уже жалуются, есть люди, которые пишут, что не работают органы опеки вообще. То есть, видимо, человек обращался, но не получил адекватной помощи. Это раз. Второе, человек пишет, посоветуйте психолога для девочки 10 лет. Вот у меня вопрос. Если, допустим, даже не стоит как-то очень жестко вопрос там о насилии, о жестоком обращении, но просто родители чувствуют, что они там не справляются там с детьми, в смысле, там, не понимают, что им нужно, не понимают, что они неэффективно там как-то не добиваются там того, чтобы ребенок там, не знаю, учился хорошо или что-то. И хотят проконсультироваться. Сразу возникает вопрос. Есть, я знаю, служба поддержки, я думаю, как и многие видели эти телефоны там в МФЦ или где-то, что вот там звоните в любой момент. Но есть заведомое внутреннее предубеждение, что ты туда позвонишь, ну, а там тебе, может быть, кто там сидит на другом конце провода? Вот откуда, где можно взять проверенного, ну, как сказать, непроверенного? Но как, только методом перебора ты можешь найти себе подходящего советчика, если тебе нужен совет? Или если ты хочешь ребенка как-то вот, там, не знаю, скорректировать его отношение там, к жизни или там, к семье, к друзьям, к родственникам? Каким методом обывателю действовать?
Вы знаете, эта история про то, что важно обратиться за помощью и предъявить проблему, и попытаться с первого или со второго раза найти общий язык со специалистом, который тебе доступен. Потому что, опять же, уровень доступности качественной помощи и качественных специалистов везде очень разный. Если мы о Москве говорим, это одно, если мы говорим о глухом селе в отдаленном районе, это другое, хотя там может оказаться, да, обученный, понимающий, может квалифицированный быть, специалист. Да, да. Мы, если у нас время позволяет, можем перечислить какие-то конкретные варианты служб или органов или организаций, в которые можно обращаться.
Мы это сделаем после новостей середины часа. Сейчас новости.
Хаб. Хороший вопрос.
10:35. У нас в студии Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Мы остановились на том, куда человек, люди, почувствовавшие, что им на самом деле нужна помощь или консультация хотя бы. То есть это до острой ситуации, когда он замкнулся уже в своей плохой ситуации, а просто хочет проконсультироваться, где ему найти помощь квалифицированную более-менее. А то у нас, извините, я сразу до того, как вы начнете отвечать, у нас, знаете, родительское собрание – одна из самых бессмысленных вещей современности в школе, когда общее родительское собрание, там общие какие-то слова говорятся. Было, и приходит, сегодня у нас будет наш школьный психолог. У нас в школе есть психолог, говорит, учительница, заходит тетушка, которая встает и говорит, дорогие родители, не позволяйте детям играть в шутеры. Смысл ее месседжа был в том, чтобы мы, родители второклассников, не позволяли играть в шутеры или не смотреть «Черепашки-ниндзя», потому что там Леонардо, ну, короче, что... А я вот у своих детей спрашиваю, а кто такой Леонардо? Вы знаете, понимаете, они не знают, кто такой Леонардо. И вот она это все говорит, я понимаю, я смотрю на нее, говорю, знаете, у меня вопрос, а как сделать так, чтобы ребенку, ну, было интересно учиться? Вот он мне, ему интересно бегать, но ему вот не хочется делать, не знаю, как заинтересовать. Он говорит, это вы мать, вы должны знать. Это я не знаю. Я вот ваше дело не допускать, чтобы он там, значит, в шутеры играл. Но это сразу, это школьный человек, то есть, который зарплату получает, деньги получает, настоящие деньги, считается психологом, и он говорит какие-то банальности, которые, в общем, мы и так, там, каждый в семье там какие-то фильтры ставит. Вот, про квалификацию. Как? Значит, просто перебором, формулируем первое, формулируем проблему, потому что нужно четкий вопрос задать.
Не надо ничего формулировать, потому что, когда человек начинает сам, исходя из своих соображений, делать какие-то выводы, отсекая какую-то информацию, считая, что что-то важно, что-то неважно, это приводит к тому, что специалист, даже если он квалифицированный, ему сложнее понять, а что, собственно говоря, вас мучает и беспокоит. Лучше просто действительно пожаловаться, рассказав ситуацию.
Весь букет.
Без собственного диагноза. Когда мы идем к врачу с собственным диагнозом, врач обычно сердится и раздражается.
Да, либо пишет то, что вы хотите.
Да. Очень сложно советовать обращаться в ту систему, которая действительно в стадии такого транзита, да, в стадии там, лихорадки, самосовершенствования и должного качества по всей территории страны, безусловно, не обеспечивает. Но понять, что у нас есть, в принципе, можно. Да? У нас везде есть центры социальной помощи семье и детям, как бы они ни назывались. В Москве они называются «Мой семейный центр» сейчас почти в каждой территории. В регионах они могут называться по-другому. Это центры социального обслуживания. Там нужно, чтобы человек был признан нуждающимся, чтобы получать бесплатную помощь, да, но огромное количество людей в эту категорию попадает, вот если мы говорим о таких семьях со сложностями. И там, как правило, всегда есть некоторое количество психологов, социальных педагогов, которые услуги по психологической помощи, да, в том числе по социально-педагогической помощи, должны оказывать. То есть, если люди в принципе не знают, что есть в природе, то вот такие центры существуют, они существуют везде, и обращаться к ним совершенно не возбраняется. Во-вторых, по национальному проекту сейчас в большом количестве регионов специально создаются за счет федерального бюджета уже, да, не местных денег, а федерального софинансирования, центры консультационной психолого-педагогической помощи родителям в воспитании детей. Вы можете разыскать, есть или нет, и где такой центр есть в каждом регионе. Это как раз центр, вот они сейчас в прошлом году создавались, сейчас их будет больше, они разворачивают свою деятельность. Они, в принципе, призваны для того, чтобы оказывать родителям консультационную помощь. Вот к ним нужно и можно обращаться с конкретными вопросами. В-третьих, есть известная такая вещь, как телефон доверия по вопросам, связанным с детьми, да, детский телефон доверия, общероссийский единый номер, под которым в каждом регионе работает своя служба 8 800 2122. Это анонимная, бесплатная, дистанционная психологическая помощь и поддержка либо ребенку, либо взрослому по вопросам, связанным с детьми. А мы, как фонд, создали такой ресурс dompodzantom.ru, да, у нас есть сайт, он ориентирован на родителей детей подросткового возраста, и там есть методические материалы, советы и возможность получить консультацию с психологом. Мы более или менее гарантируем адекватное качество совета, который Угу. Здесь можете получить. То есть, вот есть центры в системе образования, то есть над школьными психологами, в принципе, в регионах есть некие, чаще всего, центры, которые курируют их работу, но и сами по себе эти центры психолога медико-социального сопровождения, обычно они сталкиваются с детьми, уже проявляющими некоторые отклонения, да, там, угу. девиантным поведением, антиобщественные какие-то действия, конфликты, правонарушения, но там тоже есть... специалисты, вот это то место, где есть специалисты, которые могут оказывать психологическую поддержку. То есть, если поискать вот по этим, что называется, адресам, что есть и что доступно на вашей территории, то есть шанс столкнуться с вполне квалифицированным площадь. Специалистом. Есть шанс, к сожалению, столкнуться и с неквалифицированным, но это везде так.
Ну, да, да, везде, конечно. Ну, хорошо, вот мы такую лайт-ситуацию сейчас рассмотрели. Кстати, тут же вы сказали, вспомнился этот подросток, которого один был случай, и потом еще двое планировали там что-то в школе устроить, и их, значит, они об этом везде в соцсетях рассматривали, это подростки, значит, они об этом рассказывали, и их как бы вроде бы, ну, предотвратили то, что они планировали в школах там пойти, значит, что-то там устроить. А теперь с ними поработали, значит, как бы психологи, там что-то раскрутили, поток, поняли, что там какая там ситуация в семье, что-то. И теперь, ну, как бы по закону вообще, дети-то же ничего не нарушили пока еще. Их поймали на приготовлениях, там вроде с ними поработали, хотят в школу вернуть. А в школе их уже, конечно, никто не ждет. Ну, в смысле, даже это ровесники, которые с ними учатся, учителя, все их боятся. Ну, там, я обобщаю. Но такая ситуация возможна. То есть, когда ничего не случилось, вроде бы, и по закону ребенок должен идти в школу. Но вот это тоже же сложность. Есть ли какая-то система, рекомендация, как вывести, ну, человека, который в такую ситуацию попал, подростка, из вот этого пике, что просто перевод в другую школу? Да, это работает.
Зависит от того, насколько удастся поработать с самой школой или там, с педагогами, или с детьми.
То есть с ними тоже надо было работать.
Если внутришкольная ситуация кризисная, все составляющие этой ситуации должны получить какую-то поддержку, да, то есть нельзя вести профилактическую работу с каким-то одним выдранным куском любой ситуации. Это, кстати, причина того, почему сложно школе работать с семьей. Угу. У школы мало рычагов, мало специалистов, мало рабочего времени и мало адекватных инструментов, чтобы работать не с ребенком, а с родителями. Иногда ссылаются на советское время, мол, тогда вот учителя ходили в семью, разговаривали с родителями, какие-то такие предпринимали меры, но сейчас сложно себе это представить в принципе, не говоря уже о том, что другая страна, другое общество и другая степень самостоятельности, да, нас всех в этом мире. Тогда всем было до нас дело, а сейчас мы в большей степени сами по себе решаем, как жить. Ну, ни в каких идеологических рамках не находимся. И поэтому... Часто оказывается, что ребенок создает проблему учителю, школа, сам испытывая при этом проблему, да, школа начинает пытаться с этим разбираться, упирается в семейную ситуацию, и дальше, по идее, кто-то должен взять на себя работу с семейной ситуацией. Самой школе, как бы мы от нее это ни ждали и не хотели, это чрезвычайно сложно, потому что это другие компетенции. Школа занята обучением, школа занята воспитанием, хорошо. Хотя мы говорим, что она в меньшей степени сейчас этим занимается. Да. Школа занята, никогда не была занята реабилитацией кризисных семейных ситуаций, педагогических навыков родителей, решением сложного клубка проблем и материального, и психологического, и социального характера, которые есть в таких кризисных семьях. Поэтому здесь должен появиться, во-первых, человек, который за это несет ответственность. Это того, что в нашей системе еще нет. Вот если мы получили сигнал, если мы выявили неблагополучную ситуацию на ранней стадии, не на очень ранней стадии, должен появиться конкретный специалист, которому этот случай отдали, который в нем разбирается от начала и до конца, да, который сводит все воедино, в какую-то единую картинку и может поставить, что называется, диагноз в кавычках. Да, он может разобраться, где там корни и где веточки, за которые можно потянуть, и каким образом ситуацию исправить. Если мы этот случай... просто в виде каких-то формальных поручений раздадим разным структурам, скажем, вот вы тут сделаете это, вы это, как у нас часто бывает, то часто ничего не получается. И вот такая фигура куратора, да, там, координатора, какого-то специалиста, который в случае выявления таких проблемных случаев с нарушениями прав детей будет с этим заниматься, применительно конкретной семье, у нас мало что будет получаться. И второе, это вот на перспективу, да, что необходимо, это те формы помощи и поддержки, которые отвечают проблеме, да, отвечают требованиям нынешнего времени, а не прошлого. То есть уже не просто приют, и не просто поместить куда-то ребенка, и не просто прочитать нотацию о том, как себя вести, то, о чем вы рассказывали, а какие-то совершенно профессиональные, адекватные и психологические, и педагогические услуги. Они разработаны, очень много опыта, очень много практики, очень много методик, да, это вот таким каким-то спонтанным образом постепенно появляется, распространяется в разных территориях и гаснет, и глохнет, потому что система не настроена на такую работу штучную, она больше в степени все-таки настроена на решение уже острых проблем тогда, когда уже деваться некуда, и ребенка приходится там отдавать под опеку другим людям или помещать на длительное время в учреждение, или пытаться наказывать родителей, призывая к их, так сказать, совести, что очень мало влияет.
Но вот вы в перспективе, вот если так отстраниться, вам кажется, что у нас выстроится новая культура, вот это обращение за помощью и такого не стыдного консультирования там, у специалистов и так далее? Или вы пока не видите, ну, как бы признаков того, что такое возможно?
Мне кажется, выстроится. Во-первых, это неизбежно.
Деваться некуда.
Ну,
в смысле, это неизбежно, потому что
новое поколение
вырастает.
Врачи когда-то были какой-то экзотикой.
Да.
А потом это стало массовой системой, и мы даже не замечаем, что оно существует, да, да, и не да. думаем, а что бы мы делали без этого. Мы бы либо помирали, либо там лечились как там,
от флюса, да.
в средние века знахарскими способами, да, и, соответственно, качество и продолжительность нашей жизни была бы совсем другая. Так и эта система, она новая, молодая, она выстроится. А признаки того, что она бурно растет, мне кажется, можно легко найти в интернете. Огромная популярность родительских сайтов, родительских сообществ, различных проектов, лекций, консультаций, служб помощи, особенно среди молодых людей, которые не зашорены какими-то идеями о том, что вот нужно держать все при себе и разговаривать только с собственной бабушкой, которые активно замотивированы на то, чтобы узнать, как справляться со своими детьми или как справляться со своими трудностями.
Давайте блиц такой, у нас уже много вопросов пришло. Блиц, я буду задавать, зачитывать вопросы. Если останется время, примем звонки. 01 спрашивает. Ребенок живет только с мамой или папой. Существует ли минимальная сумма дохода родителя, дающая право опеке забрать ребенка в приют?
Опека не вправе забрать ребенка ни при каких условиях, кроме как при наличии непосредственной угрозы жизни и здоровью. Доход к этому не имеет отношения. Если ребенок грудной не получает еды в течение 3 дней и собирается умереть, опека может забрать ребенка в приют.
Вот, вот вам ответ. Никакой такой суммы нет. Присылайте ваши вопросы на смс +7 925 88 88 94 8 или говорит МСК-бот в Телеграм. Так, зачем органам опеки проявлять заботу и телодвижение, пока не поступят команды к действию? Сотрудники опеки такие же люди на зарплате, на своей работе, со своим регламентом функций. Не надо ждать 100% отдачи от людей на зарплате. Герои есть среди врачей, полиции, МЧС, социальных служб, но их настолько мало, что таких людей называют героями, потому что они делают больше, чем требует работодатель. А специалист из органов опеки спустя месяц работы с проблемными семьями устает морально, устает от минимальной отдачи и начинает работать соответствующе. Сегодня органы опеки всю ответственность перекладывают на суд, и все решения опеки – это решение суда. Вы как бы согласитесь с такой констатацией?
Специалисты органы опеки очень сложно. У них огромное число полномочий, маленькое число возможностей, небольшой арсенал профессиональных знаний, поскольку они традиционно не специалисты в сфере социальной помощи или социальной работы, да, а чиновники, то есть они муниципальные и государственные служащие. Но если мы говорим про отдачу, вы знаете, это их функция. Дальше встает вопрос о кадровой политике, о способе поддержки специалистов, выполняющих свою работу, да, о профилактике профессионального сгорания, о должном уровне обучения. А так вот решать эти проблемы – это их функция, точно так же, как функция врача – лечить, а функция полицейского – расследовать преступления. И среди всех этих профессий есть люди в большей степени отдающие себя своему делу, в меньшей степени, но на общую работоспособность системы в идеале это влиять не сильно должно.
А если эти центры разворачиваются, ну, центры психологической всякой поддержки и помощи, то почему туда не набирают сотрудников, спрашивает 93-й? И где можно увидеть список вакансий? В смысле, как они ищут, откуда, через что они набирают сотрудников? Через HeadHunter? Через интернет-сервисы или через биржу труда, как?
Институт? Я думаю, что все по-разному. Федеральное финансирование предоставлялось уже действующим организациям, видимо, под имеющийся штат сотрудников, и в этих организациях, как и в любых других, кто-то уходит и кто-то приходит, поэтому если найти эту конкретную организацию в своей территории, то у нее могут быть вакансии, может не быть в этот момент вакансий. Текучка кадров в социальной сфере достаточно большая, поэтому у профессионального человека, который хочет этим заниматься, есть очень большой шанс устроиться на работу.
Увидели, что мать бьет на улице своего ребенка. Что мы можем зафиксировать это на телефон и не можем вмешаться? Но даже если записать избиение на камеру, как мать потом идентифицирует, как найдут? Ох, и жестокие сейчас некоторые мамаши лупят прилюдно, ничего не боясь. Вот пример такой. Видишь такую ситуацию, что... Вы, допустим, не знаешь эту семью, ты просто видишь какую-то женщину, которая бьет какого-то ребенка. Ты, например, записал видео. Что, стоит обратиться в полицию?
Если прямое избиение, да, это, в общем-то, преступление, да, да, нанесение побоев.
А то, как идентифицировать, поэтому, это полиция.
Да,
решает.
Поэтому здесь обратиться в полицию – это вполне логичный шаг. В Москве, если речь идет о тех семьях или детях, которых вы знаете, так или иначе, там, соседях по двору и так далее, и вы подозреваете или видите признаки жестокости, есть в городе Москва, есть единый телефон 051, экстренной социальной помощи, он принимает такие сигналы по телефону. И, соответственно, дальше уже социальная служба разберется, каким образом можно выяснить, что происходит.
А если вернуться к той ситуации, от которой мы, в общем, оттолкнулись, вот два мальчика, 7 и 5 лет, оставленные в аэропорту, папа сказал, что отошел в магазин и улетел в Ростов. Сейчас вот его уже нашли вроде бы. Вот такая ситуация. Там видно, что мама беременна, там третьему у нее другие отношения. Видео у меня в Телеграм, я положила оба видео, что они там говорят. Сейчас вроде бы мальчиков, я так понимаю, отправят к маме, наверное. Ну, судя по всему, судя по словам мамы, и она там готова их принять и так далее. Но вообще вот такая крайняя. Я хотела вчера написать, что спасибо, что он их не убил, этих мальчиков, потому что ведь один из выходов, которые люди для себя выбирают, это там прыгнуть и так далее. То есть он, в общем, еще, можно сказать, гуманно поступил. Но вообще перспективы реабилитации такого человека, который вот дошел до такого состояния, что он вот так начинает себя вести, они есть? И если да, то какие? Он сам должен обратиться за помощью? Я про отца говорю. Ну, сейчас уголовное дело возбуждено против него, там, потому что оставление в опасности, наверное, или что-то такое. Ну, там, какой бы то ни было, там, допустим, будет даже приговор, и все, он перенесет наказание, а дальше что?
Судя по тому, что известно, обе семьи, вообще те семьи, о которых вы говорили, на очень уже достаточно тяжелой стадии неблагополучия, поэтому с уверенностью говорить о хорошей перспективе восстановления благоприятных условий для ребенка в семье сложно. Важно здесь что сказать? Не надо никого нигде оставлять. Понятно, что тут предыстория, и тут уже, наверное, иначе быть не могло, но в России у человека есть совершенно законная возможность позаботиться о своем ребенке легальным, нормальным способом. Есть возможность, помимо получения консультации и обращения за услугами, есть возможность по уважительным причинам временно разместить своего ребенка в учреждении, в организации для детей и сирот, в доме ребенка, в детском доме, в социальной организации. А в Семейном кодексе, статья 155.1, это предусмотрено. В этих случаях составляется специальное соглашение трехстороннее, да, семья получает какую-то поддержку, ребенок получает какую-то поддержку. Если взрослый человек дошел до такого края, что он не видит другого выхода, кроме как каким-то образом сейчас разлучиться с ребенком, это можно сделать, не оставляя его в магазине, в аэропорту или на порожке, где-то с ложной уверенностью, что его сейчас немедленно подберут добрые люди. Потому что вы видите, чем это заканчивается. Все равно находят родителя так или иначе. Это все очень... равно оказывается, что это не тот поступок, который соответствует закону.
Это очень жестоко
закону.
По отношению к детям.
И просто... это крайне травматично это для ребенка.
То, чем поэтому... заканчивается для взрослого, это уже, честно говоря, второстепенный вопрос. Но если ты ребенку говоришь, мы с тобой, все как бы нормально, мы с тобой, я иду искать работу, или там кто-то болеет. Ну, мало ли ситуаций может быть, когда действительно не могут люди содержать. Временно трехсторонний между кем? Родители, учреждения
и опеки. Органы опеки, учреждения и родители, да? И... Есть механизмы заявления, размещения, извините, ребенка по заявлению в организации.
Куда либо... надо идти? По опеку?
Да,
в любую или по месту жительства?
По месту жительства в учреждение, можно в учреждение обратиться, если вы боитесь органа опеки по тем или иным причинам, можно в орган опеки обратиться. Но это право человека получить поддержку
от государства,
в том числе в таком виде. Другое дело, что мы все обеспокоены, что таких детей много, что важно, чтобы они потом по возможности в семью возвращались, чтобы это было не просто мы сдали ребенка на прокат в магазин, и он там остался, а чтобы дальше за этим следовала какая-то работа, она тоже везде разного качества. Да?
Но кто для за это отвечает, кроме взрослых? Никто.
Да, но для человека, который вот на краю, да, и которому кажется, что отказаться от ребенка или оставить его где-то на улице, или отвезти его в аэропорт с записочкой, это единственный выход. Нет, это не единственный выход. И никто вас не казнит и не привлечет.
Более того, никто об этом не узнает, кроме вас и детей, и того учреждения.
Да, и не будет такого шума на всю страну по поводу того или другого.
Но люди про это не знают.
Поведение.
Про то, что, вот то, что вы говорите, об этом я знала, но я об этом знала в связи с тем, что я наблюдала похожую ситуацию, просто, ну, так получилось. Если бы я ее не наблюдала, то я бы, может, и не знала о такой возможности. Как нужно для людей... Ну, мне кажется, что вопрос стоит в просвещении, в том смысле, что нужно, чтобы все знали о такой возможности, в смысле для других людей, даже если не к себе применять, потому что это супер крайний случай. Но как? Об этом в школах, может быть, надо рассказывать, что у нас вот государство, вот если что, поддержит. Или как? Как доносить? Люди не знают об этом. Поэтому они идут и оставляют их в магазине, этих детей или что-то.
Это, безусловно, нужны специальные информационные кампании с учетом того, где вообще такие люди могут получить эту информацию, где они бывают и что они видят. Не мелким шрифтом девятым кеглем, да, где-то
магазине.
На стендике.
Ну, где они, такие люди, бывают и могут это увидеть? Ну, вот, да, это вопрос. Ну, по телевидению, наверное, да?
Вы знаете, мне кажется, партнерство со средством массовой информации, с журналистским сообществом здесь крайне важно. Вот помимо того, что мы о деталях обсуждаем, а что там происходило с этим отцом, и как он дошел до жизни такой, и что было в его семье, и кто кого бил, и так далее. Вот этот месседж, да, это сообщение о том, какие все-таки есть возможности справиться с ситуацией, вплоть до того, чтобы там на время, чтобы ребенок находился где-то в учреждении, если это так уж необходимо. Об этом журналисты тоже должны говорить, мне кажется, это важно, доносить это. Люди слушают радио, смотрят телевизор, и помимо копания в чужом грязном или чистом белье, они будут благодарны за получение вполне конкретной адресной информации.
Да, да, я соглашусь полностью. Борис спрашивает, из Хабаровска до Ростова деньги были, а на содержание нет? Из Хабаровска на троих недешево стоит долететь до Москвы? В смысле, Борис, ну вот видно, что вы на мою телегу не подписаны. Там якобы он эти деньги у работодателя взял, этот отец, чтобы вот доехать, всех оставить и потом сбежать. Ну, как бы, это даже были не совсем его деньги. Вот. Но мы не знаем, на самом деле, подробности. Сейчас все это, как бы, как говорится, следствие там уже разберется. Вот. Но знаете, про то, что если вы, значит, если мы видим опасность для ребенка, мы, не боясь навредить ребенку или там семье, мы сообщаем об этом в органы опеки, они уже экспертно оценят. Будем рассчитывать на это, да? Какой у нас вывод?
Да, безусловно, потому что если мы пройдем мимо, у нас есть достаточный риск оказаться в ситуации, когда ребенок пострадает.
Да.
Об этом никто не будет знать. Ситуация пойдет своим чередом, и достаточное число гибели или ущерба серьезного для здоровья детей возникает потому, что многие недели и месяцы мимо ситуации кто-то проходил.
А если, например, соседи бьют детей, донос анонимный, никто не придет проверять, а открыто заявлять на соседей не каждый захочет, ведь проверять скажут... Ведь проверят, скажут, никто не бьет, а соседями уже отношения испортились. Вот опасения у Санчексона, нашего слушателя. Ну, как вот действовать? Ну, тут надо выбирать, наверное, да? Либо ты берешь на себя ответственность.
Есть варианты, когда первоначально, по крайней мере, сигналы анонимные. Вот, насколько я знаю, там, московская подмосковная опека сообщала о том, что они принимают и анонимные сообщения, да? Им важно не наказать соседа или родителя, да, в первую очередь. Им важно обеспечить безопасность ребенка. Поэтому это другая работа, и здесь сбор доказательств возникает только тогда, если мы там дойдем до какого-то состава уголовного преступления, это редко бывает.
Очень много вопросов присылают, каких-то конкретных своих историй наши слушатели, но всем общая рекомендация на самом-то деле, просто обратитесь в органы опеки, пойдите туда, изложите ситуацию, и у них же спросите совета, что делать в этой ситуации, там вам очень квалифицированно ответят. У нас в студии был Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Спасибо большое, что нашли время и приехали.